Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предлагаем вам послушать беседу Виктора Саулкина с Виталием Носковым, кавалером Ордена Мужества, писателем, лауреатом премии «Сталинград», секретарем Союза писателей России. Сегодняшняя беседа посвящена общецерковному прославлению преподобного Далмата Исетского, которое было принято 4 февраля на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Во второй половине часа вас ждет очередная передача из цикла «К 400-летию со дня кончины святого патриарха Ермогена». Вы услышите первую часть передачи «Святитель Ермоген и святитель Иов, патриарх всероссийский». У микрофона будет ведущая цикла Елена Смирнова.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио «Радонеж», 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, 4 февраля 2013 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви рассмотрел вопрос прославления в лике общероссийских святых преподобного Далмата Исетского. Он был прославлен в лике местночтимых святых Курганской епархии. И члены комиссии пришли к единодушному мнению, что для общецерковного прославления есть все основания. Так что в России появился еще один святой, почитаемый всей русской землей, преподобный Далмат Исетский. И сегодня в нашей студии мой давний друг, писатель Виталий Николаевич Носков, секретарь правления Союза писателей России, кавалер Ордена Мужества за участие в Первой Чеченской и во Второй Чеченской кампании. Виталий участник боев мартовских в Грозном в 96-м году, боев в Первомайском. И я хотел бы Виталия поздравить, во-первых, с прославлением преподобного Далмата Исетского и поздравить с 70-летием победы в битве под Сталинградом, потому что Виталий Носков лауреат, на мой взгляд, одной из самых наших значительных премий литературных. Премия называется «Сталинград». Виталий, поздравляю
тебя. Спасибо большое. А я от всего сердца с большой радостью поздравляю свою дорогую Курганскую область, Курганскую епархию, архиепископа Константина и всех наших священников и всю нашу дорогую православную паству с тем, что преподобный Далмат ныне общероссийский святой. Для моей родины, для Курганской области это огромное событие, как церковное, так и нравственное. Завершилось длительная борьба, и одновременно завершился такой длинный путь, который прошла наша интеллигенция творческая, гуманитарная Курганской области, которая в 1998 году приложила максимальные усилия к тому, чтобы монастырь стал действующим.
Виталий, я хотел бы сказать нашим слушателям о том, что ты и еще жители Кургана, творческая интеллигенция, занимались восстановлением Далматского монастыря и прославлением преподобного Далмата Исетского в 87-м году. Начало вашей деятельности приходится на 87-й год, еще до тысячелетия крещения Руси это начиналось.
Да, но дело в том, что сегодня у меня тоже счастливый повод вспомнить несколько фамилий, которые сыграли основополагающую роль в спасении Далматского монастыря и в сегодняшнем нашем духовном празднике. Это генерал-майор Дмитрий Андреевич Терехов, уроженец города Далматово, который в 46-м году остановил варварское разрушение монастыря, ибо на тот момент, когда Далматовской районной администрации нужна была база для развития завода, который предполагали построить Далматово, отвели территорию, которая, в общем, принадлежала монастырю несколько столетий. А на тот момент в понимании власти она была бесхозной. Так вот, на тот момент был цел Успенский собор, Скорбященская церковь еще была с куполами, башни были не разрушены, стены были в полном порядке. Так вот, местные власти для того, чтобы доказать, что монастырь в разрушенном состоянии, вот они его доламывали специально.
Сознательно,
абсолютно. Для того, чтобы правительственной телеграмме как бы сообщить о том, что монастырь можно использовать под ведение завода. Монастырь там стоял до 28-го года как действующий, затем он был закрыт, потом долгое время там был музей, затем база какая-то промышленная. В годы войны там был госпиталь на территории монастыря, затем после войны театр. Ну а потом вот длительное время с 46-го года до где-то 89-го года был завод действующий. Естественно, что вот эта необыкновенная уральская красота была разрушена. И вот небольшая группа людей, художник Герман Травников, предприниматель Юрий Аникин, я и еще несколько человек, вот мы объединились и начали сначала такую гуманитарную работу. Стали готовить очерки, газетные статьи. Конечно, местные власти нас никак не поддерживали на первом этапе, но зато поддерживал нас Министерство культуры Российской Федерации, Владыка Петерим. А на работу по монастырю нас благословил и окормлял архимандрит Иннокентий Просвирнин. Царство ему небесное, это дорогое для всех нас имя, как и Владыки Петерима. Так что вот столице мы обязаны тем, что у нас был план работы, столице мы обязаны тем, что нас духовно здесь поддерживали, окормляли. Потому что, конечно, на тот момент нам было довольно одиноко, но были и священники, которые вот оказывали нам на тот момент серьезную помощь. И сегодня у меня есть тоже повод вспомнить первого настоятеля монастыря, отца Василия Жерельева. Мы им очень благодарны за ту духовную щедрость, за силу духа. Я помню, как он впервые приехал в эти разваленные стены. И он приехал со своим духовником. И вот то, что они вдвоем приехали, нас тоже все так, в общем-то, приятно порадовало. Ну, потом был долгий очень путь. Долгий путь борьбы. Борьбы с охраной памятников Курганской области, которая не уделяла никакого внимания сохранению памятника. Долгие борьбы, а потом дружбы с заводом «Старт», который постепенно стал нашим союзником. Стал нашим союзником и районная Долматовская администрация. Но потом, когда образовалась Курганская и Шадринская епархия, ну, как-то вообще стало полегче. Но сейчас вот с приходом владыки Константина вообще у нас ситуация резко изменилась. Он очень любит Долматовский монастырь и сделал все для прославления имени преподобного Долмата. Это тот человек, который впервые на нашу огромную территорию, где до 17 века проживали и киргизские кайсаки, и калмыки, и нагаи, и сибирские татары, и русские. А русские там впервые появились в XI веке, они пришли с севера Руси. Но в XVII веке началось активное заселение. Так вот, преподобный Долмат, он был первый, кто пришел к нам с иконой и Библией.
Вообще, история преподобного Долмата необыкновенная. И я думаю, надо изучать даже в школе, чтобы знать нашим школьникам. Некоторые говорят империя, да, как Россия покоряла другие народы. А история Долмата, она говорит об обратном. Покоряли молитвой, добротой. И мне хотелось бы, конечно, Виталий, попросить тебя немного рассказать о преподобном Долмате. Потому что...
Ну, он родился в городе Березове. Отец у него был соратник Ермака, казак. Сам преподобный Долмат имел отношение к тобольской власти. До 50 лет он был активным воином, подводил под царскую руку и православие вот эти огромные сибирские земли. А в 50 лет он стал монахом и ушел сначала в Невьянский Богоявленский монастырь, где по его святости его хотели сделать наставником, но он, желая быть тише, будучи воином, воином, который очень многое пережил и прошел, он ночью ушел из Невьянского Богоявленского монастыря вот на то простое поле, которое он искал, где можно было бы одиноко молиться Господу. И нашел это место вот как раз на реке Исети, возле Белого городища, такое как бы название, хотя там никто не проживал. Эти земли были во владении тюменского мурзы Елигея. Тогда Сибирь была знаменита мягкой рухлядью, как вы знаете, это пушнина. И вот, естественно, Елигей, хозяин этих земель, понимал, что пришел один монах, придут еще монахи, и добыча пушнины может, так сказать, резко снизиться, и он потерпит большие финансовые убытки. И он в первый раз пришел с угрозой к Долмату, значит, с приказом покинуть эти земли, уйти. Так вот, Долмат всю ночь молился, а Елигей стоял со своими воинами на другом берегу Исети. Вот Долмат всю ночь молился Божьей Матери, и под утро к Елигею явилась Матерь Божья и строгим таким голосом указала ему на то, чтобы он Долмата не трогал, а больше того, как-то и поблагодарил и успокоил, и помог ему. И вот утром Елигей пришел к преподобному Долмату с дружеским рукопожатием.
Хотя до этого угрожал смертью.
Хотя до этого угрожал ему смертью, да. И снял с головы шишак свой и кольчугу и подарил преподобному Долмату. И вот эти вещи до 28-го года хранились в монастыре как чудотворные. Если люди болели, если болела голова, то они одевали шлем. Если болело сердце, легкие, то прикладывали кольчугу и исцелялись.
Ну, преподобный Долмат носил их как вериги.
Он носил их как вериги, и ему несколько раз приходилось отстаивать монастырь от набегов сибирских татар, и киргиз-кайсаков, и калмыков. И монастырь горел два раза, а потом снова восстанавливался. И надо сказать, что Елигей навсегда остался другом преподобного Долмата и другом монастыря. И в дальнейшем во фресках монастыря вот эта их встреча была отображена. А на раке преподобного Долмата, которую в XVIII веке расписал художник Иван Соколовский, вот вся эта история была изображена. Она есть сейчас у нас в фотографиях, которые в начале XX века сделал известный краевед Кривощуков, отец поэта Бориса Ручьева. И надо сказать, что значение Долмата преподобного для наших земель, оно столь велико, потому что Долмат был миротворцем. С его укреплением его нравственных позиций, его веры, край замирился, прекратились боестолкновения. И потом, в дальнейшем, в XVIII-XIX веке, мусульмане, уходя служить в царскую армию, они приходили в усыпальницу Долмата, брали в Гайтан землицу с его могилы и уходили туда с верой в то, что они вернутся
сибирские
живые и
здоровые.
Татары. Да, сибирские татары, казахи, и ногаи, и калмыки. Вот такая вот удивительная история миротворческого такого проникновения друг друга и любви.
Виталий, а интересная история, ведь Елигей потом узнал, что...
Елигей
потом узнал, что...
Но мать, не в родстве, да, что не в родстве, по матери. Мать Долмата была крещеная татарка. Да,
это... Казаки брали тогда крещеных
татар. Да, об этом Иван Славцов в своей книжке так очень интересно об этом рассказал. Да, на самом деле в первом браке казаки, которые пришли в Сибирь, они брали очень красивых женщин в жены. Я уже называл эти национальности, которые коренные и пришлые люди. И только потом царь Алексей Михайлович стал севера селами поднимать и присылать на территории Тобольской губернии
русских крестьян.
Русских крестьян на реку и сеть, да.
Но вообще русские крестьяне там тоже жили таким казачьим бытом.
Нет, я вам скажу, дело в том, что практически все населенные пункты, знаменитые Курганской области, это бывшие крепости. Крепости. Или станции, как тогда говорили, то есть такие блокпосты, или крепости. И поднимали их как раз люди Ермака. Вот. И через казачество наше прошли все коренные жители. Они были или беломестные казаки, или беломестные драгуны, вот как мои
предки. При Алексея Михайловича.
Да, при, да, да, да. Или вот они потом поверстаны были, Весецкое войско. И, а потом, вы знаете, потом Курганская область две казачьих линии имеет. Одна сибирская, вторая оренбургская.
Но дело в том, что беломестные драгуны в основном это тоже потомки казаков.
Ну, конечно. Были,
да, просто отодвигалась линия.
Да. Это был пограничный район. Постепенная линия боевого соприкосновения превращалась в миротворческую линию, и она уходила все дальше и дальше в степь, и люди, в общем-то, жили с крестьянским трудом, но обычаи свои, вот, в 20 веке даже, они имели чисто казачьи. Вот у меня отец, покойный мой, царство ему небесное, он несколько раз скачки выиграл, будучи подростком. Да.
Виталий, я знаю, что преподобный Долмат в твоей жизни сыграл особую роль не только потому, что ты много лет занимался восстановлением Долматского монастыря на Исети, но и в том, что ты оказался в 95-м году в Грозном, весной 95-го года, да, и участвовал потом в двух чеченских кампаниях. В этом тоже роль какая-то особая преподобного Долмата.
Я начинал преподобному Долмату молиться уже на подлете к Моздоку. А потом в своих молитвах, часто вот выезжая на операцию с образцами, конечно, постоянно в этих молитвах к нему обращался. И сегодня у меня вот такой случай рассказать, что 6, 7, 8 до 12 марта я был на блокпосту номер 7 на первой линии. И первые двое суток были интенсивные бои днем и ночью, и мы практически находились ночью постоянно под прицелом боевиков. И меня все время волновало, что там с церковью происходит Михаила Архангела. А церковь была от нас метров в 700, наверное. 600-700 метров, вот так. Я все боялся, что боевики дожгут ее окончательно. Вот. И знаете, вот эти вот двое суток, у меня постоянно, я ощущал запах ладана церковного. Вроде бы пожарище, пролитый бензин, запах пороха, это грязь невероятная. И постоянно запах, вот этот чудный запах церковного ладана, вот он меня радовал и как-то поднимал мне душу. И я про себя думал, что, может быть, преподобный Долмат рядом со мной. Я думаю, что я выжил только благодаря вот заботам преподобного Долмата и своими молитвами и обращениями к нему. Потому что он меня исцелил. После первой чеченской у меня очень болела левая рука, я адские боли просто испытывал. И вот, вы знаете, когда открыли раку, и я помолился и приложился к мощам преподобного Долмата, а рука моя так и застыла вот на этом святом дереве, то я просто почувствовал вот эту теплую энергию, такую исцеляющую силу.
Волну такую.
Да, волну такую, потрясающую просто. И с того момента больше я своим левым плечом и локтем не страдаю.
Виталий, мне кажется, что это особое для нас сегодня общероссийское прославление, потому что в стране пытаются разжечь межнациональную рознь. Татария, Татарстан, Башкирия становятся сегодня горячими точками. Мы понимаем, что салафиты, ваххабиты хотят устроить второй, скажем так, Дагестан. Сейчас Кабардино-Балкария, Дагестан, горячие точки. Хотя об этом мало говорят, но мы понимаем, что там происходит. И вот в это время преподобный Долмат, который в те годы сумел замерить противостояние татар, русских, казаков.
Вы понимаете, какая ситуация? 17 век на территории Урала и Сибири, это было время ожесточенных столкновений, и нужно было притереться друг к другу и понять, что только миром, решая вопросы, мы можем стать добрыми соседями, добрыми братьями. Ведь, вы знаете, я хочу напомнить, что племянник Кучума, хан Мамедкул, уж какой был
непримиримый
по отношению к Ермаку, но он же ушел под царскую руку, стал выдающимся военачальником, участвовал в Ливонской войне. А сколько блестящих татарских фамилий и ногайских фамилий, вспомню того же Юсупова, род Юсуповых знаменитый, как они верно послужили нашим государям и нашей императорской армии. А если говорить о кавказских формированиях и о дикой дивизии, и о царском конвое, не было более преданных людей. Я скажу, что только миропонимание, только взаимоуважение религий даст России вот то единство, за которое, в общем-то, мы и проливали кровь в Первую Чеченскую войну. Я совершенно согласен с словами Владимира Владимировича Путина о том, что Первая война была во имя того, чтобы сепаратизм не разбил нас на части. И сегодня информационная и психологическая война, она охватывает, конечно, не только Северный Кавказ, охватывает и Татарстан, и Башкортостан. И, конечно, наша общая задача, задача гуманитариев, задача литераторов, художников, кинематографистов оказывать помощь тем иерархам и мусульманским, и церковным, которые озабочены миропониманием, миротворчеством. У нас есть добрые святые имена, которые мы обязаны любить и которым должны молиться. Когда-то лет 10 назад меня анкетировали социологи там в Кургане и задали мне вопрос, какое вы событие для себя лично считаете самым важным вот в 20 веке, который я имел честь проживать вместе со всеми. Я сказал, что поднятие мощей преподобного Долмата. Этим занимались Борис Николаевич Корсонов, уже покойный историк, наш сибирский знаменитый, Михаил Вохмицев, археолог, и масса других людей, которые, ну, приложили духовные силы к тому, чтобы это святое событие состоялось. И, конечно, сегодняшнее прославление – это для нас путеводная нравственная звезда, тем более для региона Урала и Сибири. И поэтому я вместе со всеми радуюсь и благодарю своих друзей за ту лепту, которую они внесли в доброе дело возрождения монастыря. Пожелаю здоровья сегодняшнему игумену монастыря. Пожелаю ему удачи и всей братии монастырской. Их поздравляю тоже с этим большим праздником.
Виталий, я хотел бы тебе пожелать от лица всех наших слушателей помощи Божией. Еще раз поздравить. Пожелать творческих успехов, потому что я знаю, что твою книгу «Любите нас, пока мы живы», рассказы о Чеченской войне, это документальная книга. Найти уже невозможно на полках магазинов, как и книгу памяти, которая рассказывает о всех наших героях, погибших внутренних войск, спецназа, МВД, погибших в первую, во вторую чеченскую кампанию. Сейчас ты работаешь над следующей большой книгой.
Да, уже
но
да.
Можно ли надеяться, что будет переиздана книга «Любите нас, пока мы живы»? Потому что сегодня, к сожалению, мы с тобой говорили, многие забывают эту войну, скажем так, приказано вроде бы забыть. Кажется, что это принесет мир, если мы не будем вспоминать.
Это просто обыкновенное течение жизни, что воины забываются. Но есть такой сайт «Окопка», www.okopka.ru, где объединились ветераны локальных войн, которые стали писателями, поэтами. Там мою книгу можно всегда прочитать, это легко найти в интернете.
А переиздание пока?
Переиздание, да, имеет ли смысл сейчас это переиздавать, потому что сейчас уже какие-то новые обстоятельства. Сейчас война по-настоящему изощренная, информационная, психологическая. И в этом смысле особое значение имеет радио, телевидение. Поэтому я вам пожелаю, наоборот, веры, стойкости и побед дальнейших.
Ну, а я считаю, Виталий, что время уходит, война забывается, но те, кто забывает героев недавней войны...
Героев нельзя забывать.
Да. ...совершают преступления. Поэтому мы должны помнить всех, с кем ты сражался. Евгения Рудькина, героя Советского Союза, афганец, который погиб у храма Михаила Архангела, командира Курганского собора. Мы должны помнить... Обязательно, я надеюсь, мы с тобой дождемся прославления отца Анатолия Чистоусова, настоятеля храма Михаила Архангела в городе Грозном.
Отца Петра Сухоносова, да.
Отца Петра боевика, Сухоносова, да. Воина Евгения Родионова. И всех, кого вспоминали в фильме «Замечательные миротворцы». Это фильм Сергея Роженцева, фильм, в котором также ты вспоминаешь преподобного Далмата Исетского. Ну, а сейчас, я думаю, может быть, прославление преподобного Далмата... Небесный покровитель не только у монашествующих, не только у жителей Сибири, но...
Но покровитель воинов, да, по-настоящему.
Нашего воинства. Воинств. Еще раз, Виталий, благодарю тебя.
Спасибо большое за возможность сказать два слова вот об этом святом событии.
В нашей студии Виктор Саулкин беседовал с Виталием Носковым, секретарем Союза писателей России, лауреатом Ордена Мужества и премии «Сталинград», писателем, постоянным автором нашей радиостанции. Сегодняшняя беседа была посвящена общецерковному прославлению преподобного Далмата Исетского, решение о котором было принято на прошедшем архиерейском соборе Русской Православной Церкви. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Четырехсотлетию со дня представления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Российские земли первопрестольниче, и неусыпный о ней к Богу молитвенниче, за веру Христову и паству твою, душу свою положив, страну нашу от нечестия избавил еси. Тем же вопиемте, спасай нас молитвами твоими, священномученичи Ермогене, Отче наш. Автор цикла Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем цикл передач, посвященных 400-летию со дня кончины патриарха Ермогена. Прежде чем начать эту передачу, хочу вам сказать, что как-то раз ко мне подошла одна радиослушательница радио «Радонеж» и сказала: «А зачем вы нам так подробно все рассказываете? Мы люди простые, невежественные. Скажите нам просто, что патриарх Ермоген спас Россию, вот он жизнь свою отдал, а больше нам ничего и знать не надо». И я задумалась, ну как же так? Ведь наши пращуры каждый день открывали жития святых и читали очень подробные, длинные жития тех, кто вел и ведет нас ко спасению. Вспомним, что и сам патриарх Ермоген составлял пространные жития, житие Гурия и Варсонофия, казанских чудотворцев, Германа, а также казанских мучеников, составил пространное сказание о казанской иконе Божьей Матери, явлении ее. Он долго занимался в Чудовом монастыре, просматривая там такие же жития малоизвестных святых и напитываясь их святостью и поучаясь у них. Вспомним, что когда-то, в IV веке, и Антоний Великий ходил по всей пустыне, изыскивал святых людей, жил рядом с ними и напитывался от них святостью, как пчела, которая питается нектаром. Он брал у одного одну добродетель, у другого другую, и сам поток об этом рассказывал Афанасию Великому, который написал также его очень пространное и подробное житие. Кстати, это было первое житие. Вот и мы с вами. Давайте все-таки прикоснемся хотя бы поверхностно, хотя бы в этом цикле передач к нашему великому святителю, к его жизни, не только к его конечному подвигу, так как многие действительно вспоминают его как героя смутного времени, но и ко всему тому, что вело его к этому подвигу, как он накапливал черты святости в своей душе. Поучимся у него этому и вспомним и возблагодарим его за все то, что он мог дать нам и дает для того, чтобы и мы шли спасительной стезею в Царство Небесное. Вспомним также и тех, кто жил в его время, не только в смутное, но и раньше. Таковым был святитель Иов, первый патриарх всея Руси. Святитель Иов, которого очень почитал священномученик патриарх Ермоген. Святитель Иов был прославлен в лике святых в 1989 году, когда отмечалось 400-летие основания патриаршества на Руси. В этот же день был прославлен и святитель Тихон Московский, как их называют, патриархи смутного времени. Они были в чем-то очень похожи, такие же молитвенники, такие же тихие, такие же герои своего времени, которые встали грудью на защиту православия. Оба они анафемаствовали предателей православия. Так кто же такой святитель Иов, о котором, казалось, все забыли и вспомнили только в 1989 году, как говорили тогда в честь 400-летия празднования патриаршества? Вот что писал царь Алексей Михайлович митрополиту Никону, будущему патриарху, когда по его повелению были перенесены святые мощи патриарха Иова из Старицы, где он был похоронен и где умер, в Москву. «Я встречал гроб Иова с патриархом, со всем освященным собором и со всем государством, от мала до велика. Было так многолюдно, что не помещались от Тверских до Неглинных ворот. По кровлям и переулкам негде было яблоком упасть. Нельзя было ни пройти, ни проехать. А Кремль велел запереть, ибо и так на силу пронесли в собор. Такая теснота была, что старые люди за 70 лет не помнят такой многолюдной встречи. Патриарх, отец наш, со слезами говорил мне: «Вот, смотри, государь, как хорошо за правду стоять! И по смерти слава!» И много плакал почти всю дорогу до самого собора. Пришедши поставили в ногах у патриарха Иосафа, вверху на помостье, и оклали кирпичом, а сверху положили доску, а не заделали ее для освидетельствования. Начали было и свидетельствовать, да за грехи наши изволил Бог отца нашего патриарха взять в вечное блаженство. И теперь все остановилось, ожидаем тебя к свидетельству. И как начали его ставить на этом месте, отец наш сказал мне: «Кому в ногах у него лежать?» Я сказал: «Положим тут Ермогена». А он, государь, сказал: «Вели, государь, меня, грешного, положить тут». И когда отец наш приставился, я, грешный, вспомнил его государевы слова. Вот так почитали святителя Иова в 17 веке при царе Алексее Михайловиче. Святитель Иов родился в городе Старице, в семье простых посадских людей. С детства он был воспитан при Успенском Старицком монастыре у ног будущего святителя Германа, будущего святителя Казанского, который был прославлен и мощами перенесен патриархом Ермогеном в Казань. Этот необыкновенный святитель когда-то так же, как митрополит Филипп, обличал Иоанна Грозного и, как говорят, за это погиб. Погиб он в дни моровой язвы, трудно сейчас судить, что было на самом деле, но то, что он был истинный пастырь, об этом было известно всем. Святитель Иов был у его ног, именно Герман научил его почитать устав. Именно при этом архимандрите Успенского Старицкого монастыря будущий святитель Иов стал иноком. И как необыкновенно это получилось. Дело в том, что его родители собирались женить молодого человека, но у него была склонность к монашеству. С одной стороны, он не хотел огорчать родителей, с другой стороны, для него главным родителем был именно Герман. И вот в самый день свадьбы, сказав родителям, что он хочет попросить благословения у отца Германа, Иов отправился в монастырь. Он припал к стопам Германа и попросил немедленно его остричь, и был острижен, и таким образом остался в монастыре. С детства он обладал необыкновенной памятью. У него был дар величайшей благоговейной веры, и Господь помог ему изучить наизусть весь церковный устав. Многие молитвы, довольно редко читающиеся и длинные, читающиеся у нас в храмах, например, во время Великой Вечерни в Святую Троицу, а также в Навечере Богоявления, а также Воздвижение Честного Креста, он наизусть знал Новый Завет и Евангелие и апостол, наизусть знал литургию Василия Великого. Когда он уже под старость лет ослеп, он служил наизусть, об этом есть свидетельство. Узнав о таковых дарованиях молодого монаха, царь Иоанн Грозный повелел перевести его в Москву уже после того, как Иов стал архимандритом Успенского монастыря в Старице. В Москве его назначили настоятелем сначала Симонова Ставропигиального монастыря, потом Новоспасского монастыря, потом поставили епископом Коломенским, затем Ростовским, и уже в 87 году сделали митрополитом Московским. а через 2 года, в 1589 году, он стал первым патриархом всея Руси. За какие же заслуги святитель Иов был возведен в столь великий сан? Вот что о нем писали современники. Сохранился старецкий список истории о первом патриархе Иове Московском и всея России. Этот список был составлен со слов архимандрита Дионисия Забниновского, также героя смутного времени, который после патриарха Ермогена рассылал грамоты по всем городам России с призывом к ополчению. Архимандрит Дионисий был близок к святителю Ермогену, и когда лжедимитрий изгнал из Москвы патриарха Иова, он его покоил в старецком монастыре и много слышал о его жизни. Вот что написано в повести о первом патриархе Иове Московском. «Иосем Иове, да слышится сде повесть, инде буанем нигде не писано, каков бе муж нравом и учением, и благочинием, и благочестием украшен. И егда оба епископом бысть на Коломле, и тогда за многое из уст памятное учение явлен Церкви Божией бысть, понеже убо всю псалтирь, и апостол, и Евангелие, без книги толкования сказую и чтяше, и на всех молениях церковных, и предания по уставу сказывавше, и егда же исхождаше на богоявление в день, и на происхождение честнаго креста, и в ходях, и во всех установлениях вокруг града Булшага, не токмо же Евангелие чести ему из уст с прилагаемыми святыми, но и молитвы различных потреб из уст прочитая, и на воде, и во всяких действах священных, паче же всю службу великого Василия всегда без книги Господеви Богу воссылаше. Еще же и чуднейше сего слышите все, яко и в день Пятидесятницы, и егда ослепшу ему сущу, и противу престола на колено став, и воздев руце горе, со слезами принося годовое моление, из уст глаголыше пребезначалми и пресвятей Троице. И на всех молениях своих двумя виды народ еже подражателем быть и добродетелем его, и первые убо, уча народы, како с ним молитеся вкупе Богу. Во дни же убо его не обретися человек подобен ему ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни на похождением, ни вопросом, ни ответом. И в человечестве сповытие да умолчим, а я же излишь человека дар Божий, данный ему, дарование Божие, бысть ему паче же прочих человек. Вот так говорили современники о святителе Иове. Святитель Ермоген всегда обращался к нему со всеми просьбами, будучи митрополитом Казанским. Как мы помним, во время обретения святых мощей святителей Гурия и Варсонофия Казанских он обратился именно к патриарху Иову с просьбой устроить праздник этим святым, позже и Герману, позже и казанским мученикам. И святитель Иов всегда шел навстречу святителю Ермогену. Будучи верным другом самого царя Федора Иоанновича, святитель Иов вместе с ним всегда посылал книги и все потребное для церкви во все те города Сибирского царства, вторично присвоенного России, где основывались новые города, новые монастыри, новые храмы, а ведь именно с них и начинались города и посады. Также он посылал и в Казань все то, что было надобно митрополиту Ермогену. При нем было прославлено много святых, в том числе Иосиф Волоколамский. Святитель Иов написал ему службу и канон. Сейчас эта служба как раз и служится в наших храмах. При нем был прославлен Василий Блаженный, Антоний Римлянин. Были построены многочисленные храмы в Москве, из них известно 12. Самые известные — это огромный собор в Донском монастыре, также храм Святой Живоначальной Троицы в Хорошове, также храм мученика Никиты. При нем очень быстро начал развиваться книгопечатание. Он сам занимался справой книг. Было выпущено 12 богослужебных книг. Это делание позже продолжил и патриарх Ермоген. Но не только в этом святитель Иов был предтечей патриарха Ермогена. Вспомним, что его называли патриархом смутного времени. Именно он первым обличил лжедимитрия, за что и пострадал. Святителя Иова хорошо знали константинопольские патриархи. Один из них благословил его совершенно необыкновенной панагией, когда святителя Иова ставили патриархом. Об этой панагии сохранилось на Афоне очень интересное предание. Вот что написано в книге архимандрита Феофилакта «Святитель Иов, первый русский патриарх». В патриаршей ризнице хранилась также панагия, подаренная константинопольским патриархом святейшему Иову. До настоящего времени в одном из афонских монастырей сохраняется следующее благочестивое предание, повествующее об истории этой памятной панагии. В 1553 году патриарх Константинопольский Еремий I основал на Святой горе монастырь Ставроникиты, впоследствии некоторое время называвшийся Никольским. Причиной основания обители стало обретение мозаичной иконы святителя Николая с приросшей к ней перламутровой раковиной. Рыбаки в присутствии патриарха извлекли чудотворную икону из морской глубины и отделили раковину от иконы. В этом месте на лике святителя показалась кровь. Икона и раковина были немедленно переданы патриарху. Из одной половины раковины было сделано малое блюдо, на котором возносится часть Богородичной просфоры, из другой — панагия, оправленная золотом и серебром и украшенная камнями зеленого цвета. На перламутре было вырезано рельефное изображение видения пророком Моисеем неопалимой купины, окруженное херувимами. В 1589 году патриарх Иеремия II благословил этой панагией первого русского патриарха. Итак, именно при святителе Иове началось так называемое «смутное время». 16 октября 1604 года русскую границу перешел Лжедмитрий вместе со своим войском. Кроме донских казаков, он вел с собой 3000 наемников. Святителю Иову было хорошо известно, кто этот человек. Когда-то он работал у него переписчиком в Чудовом монастыре, и святитель Иов прозрел в нем врага православия, человека, склонного к католичеству, и сразу же перевел его в другой монастырь для розыска, как об этом написано. Лжедимитрий, идя через всю Россию на Москву, прекрасно понимал, что его ждет, если он встретится лицом к лицу со святителем Иовом, и поэтому потребовал, чтобы того немедленно изгнали из Москвы, сняв сан. Святитель Иов посылал одно за другим послание и к польскому правительству, и к князю Константину Острожскому, и в разные города, где всячески увещевал тех, кто присоединялся к Лжедимитрию, и указывал, что это не настоящий царевич Дмитрий, а беглый растрига Отрепьев. Но, к сожалению, в то время нашлись люди, которые не доверяли правящему тогда Борису Годунову. И поэтому они скорее шли навстречу к Растриге, принимая его за истинного царевича. Тем более, что тот иногда показывал на какого-то человека и говорил: вот он, Гришка Отрепьев, а я и есть истинный Дмитрий. И люди все более и более верили этому. Патриарх Иов вновь и вновь посылал свои грамоты. Было собрано даже войско по приказу Бориса Годунова, в это войско входили даже монашествующие по его просьбе. Но, к сожалению, остановить эту лавину было практически невозможно. Итак, лже-Дмитрий не хотел входить в столицу, пока в ней оставались его враги. Он обосновался в Туле и отправил в Москву своих слуг с тем, чтобы они подняли народ против семейства Годунова и патриарха Иова. 1 июня 1605 года на лобном месте была зачитана грамота лже-Дмитрия. Большинство населения, частью обманутое, частью запуганное, перешло на его сторону окончательно. Лишь патриарх Иов стоял непоколебимый и со слезами молил и укреплял, но ни в чем же, как сказано в летописи, не успел. 3 июня в Тулу была отправлена к самозванцу повинная грамота от москвичей с известием, что они присягнули ему и просят его пожаловать в столицу. Грамота была отправлена с боярами, а не с духовенством, хотя именно этого требовал лже-Дмитрий. По всей видимости, патриарха Иова просили, но он отказался. 10 июня в Москву ворвались мятежники лже-Дмитрия, которым было приказано истребить в столице всех врагов самозванца. Они умертвили молодого царя, сына Бориса Годунова, и его мать Ксению насильно постригли в монашество и отправили в монастырь. Но патриарх Иов, тем не менее, оставался самым опасным врагом лже-Дмитрия, который мог уличить его прилюдно. Тогда, во время божественной литургии, которой служил патриарх Иов в Успенском соборе, туда ворвались приверженцы лже-Дмитрия, как написано, с оружием и дрекольем. Прервав священнослужение, они вытащили святителя Иова из алтаря и сорвали с него святительское облачение. Лишь святую панагию не дал он сорвать с себя, а положил ее к иконе Владимирской Божьей Матери, громко восклицая: «О всемилостивая, пречистая владычица Богородица! Сия панагия и сан святительский возложено на меня недостойного во храме Твоем, владычице, у честного образа Твоего, у Твоей чудотворной иконы. Сию же я, грешный, исправлял слово Сына Твоего, Христа Бога нашего, 19 лет. Сия православная христианская вера нерушима была. Ныне же грех ради наших видим на сию православную христианскую веру, находящую еретичью. Мы же, грешные, молим, умоли, пречистая Богородица, Сына Своего, Христа Бога нашего, утверди сию православную христианскую веру непоколебимо». Молитва сия еще более озлобила изменников. Они с жестокостью потащили святителя Иова по всему Успенскому собору, с битьем и колотьем, и повлекли его из Кремля к лобному месту. И этот момент очень ярко описывает история о первом патриархе Иове Московском. «Придоша же множество народа, и мнозе плакаху, и рыдаху, видяще лютое сие смятение. Тогда бы соборные церкви клеицы во все церковные двери побегоши, вопль и крик с плачем сотвориша о Иове патриархе, и моляша народы, бебо упалися от бесования. И егда патриарха ведоша, и кто изречет ту беду, еже бесчестиша и биша его патриарха, Прелестники Ростригина ему, патриарху, ругались без милости, сурово и бесчеловечно. Слух же протече во весь град Москву, яко ницы хотят убить святейшего Иова патриарху, вину наречешу ему, яко на яснейшего царевича Димитрия Ростригу исказуют, и распрение бе лютое бысть в народе, и сильнее на чаша одолевате. По просьбе самого патриарха Иова его отправили в Старицу, в тот монастырь, который его взрастил. Там его встретил преподобный Дионисий, будущий Радонежский, и там 2 года его покоил, всячески ублажая его старость. После же смерти Ростриги москвичи захотели вернуть святителя Иова, но он, великий молитвенник за Россию, ослеп от слез. Он был уже немощный и старый и отказался от этой великой чести. Но тогда вспомнили, как он проклял изменников в своей грамоте, и повелели привести его в Москву для того, чтобы народ принес перед ним покаяние. Это совершил уже святитель Ермоген. В 1607 году он направил послание к прежде бывшему патриарху Иову, послание о пришествии его в Москву 1607 года, февраля 5 дня. Государю нашему, святейшему Иову патриарху, сын твой и богомолец Ермоген, патриарх московский и всея Руси, Бога молю и челом бью. Благородный и благоверный и благочестивый и христолюбивый великий государь и царь, великий князь Василий Иванович, всея Руси и самодержец, советовав со мною, богомолцем своим, и со всем освященным собором, и с бояры, и с околничьими, и с дворяны, и с приказными людьми, и со всем своим царским синклитом, и с гостьми, и с торговыми людьми, и со всем православными христианами паствы твои я, послал молить и святительство твое, чтобы ты учинил подвиг, ехал в царствующий град Москву для его государева и земского великого дела. Да и мы молим со усердием святительство твое, и колени преклоняем, сподоби нас видите благолепное лице твое, и слышите пресладкий глаз твой. Призел небо желаем тя чувственными учимо зрети, и с Богом благословенные десницы твои я сподобитеся. Паче же осих, еже благосерне препосвеше у нас молитву твою, кри собственного естества владычеству. Да сподобит милостивый Бог за молитвы святых твоих российское государство жить в мире и в покое и в тишине, и подаст великому государю нашему, царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси здравие и на враги победу, и святым своим церквам, и христианской нашей непорочной вере благое и крепкое состояние. А мы должны, елика наша сила, сего же бессмертного зиждителя нашего Бога, молите о Твоем святительском благом пребывании. А милость Божья и пречистая Богородицы и великих чудотворцев Петра и Алексея и Ионы молитва, да и нашего смирения благословения, да есть и будет и святительством Твоим всегда и во веки. Аминь. Писан на Москве лето 7115 февраля в 5-й день.
Вы слушали программу, посвященную 400-летию со дня представления священномученика патриарха Ермогена. Автор цикла Елена Смирнова. Темницею и гладом изнуряем, даже до смерти верен прибыл еси, блаженней Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая, тем же и нечестивых мятеж низложил еси и страну нашу утвердил еси, да вси завемти, радуйся, заступниче российской земли. В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, радио «Рокс». Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!